пожалуйста.
Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». По традиции напоминаю, что здесь никакой пропаганды алкоголя, сплошная пропаганда культуры питья и меры во всем. «Два пива» — это чтобы не пили в одиночестве, а «пожалуйста» — это чтобы не забывали об элементарной вежливости. Подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет.
«Два пива, пожалуйста».
Сегодня начинаются мои пивные гастроли, если так можно выразиться, в Санкт-Петербурге, или пивные приключения. Герой 9-го выпуска, все еще 1-го сезона, Юрий Катунин. Сложно перечислить все регалии Юрия Валентиновича и не сбиться. И пивовар, и популяризатор пива, и организатор фестиваля Old Skull, и основатель движения и фантомной пивоварни Craft Brew Riots. Да, собственно, вот с нее-то и хочется начать. Если посмотреть на слоган этой пивоварни, анархия в каждой капле. Никаких иерархий, но отец, основатель, руководитель проекта все-таки есть. Вот как это?
Ну, слушайте, это проект, в который может поучаствовать любой желающий. Вот, собственно, и все. Создана некая торговая марка, и под эту торговую марку можно участвовать. Ну, то есть вы захотите свариться, мы, соответственно, делаем совместную варку под эту торговую марку, а результаты делится поровну, соразмерно вкладу.
То есть вы, как владелец торговой марки, просто-напросто оказываете, по сути, услуги?
Ну, можно и так сказать.
Сколько у вас было уже проектов?
Слушайте, не сосчитать уже, по большому счету. Не знаю.
Это
очень,
сотни
очень,
уже?
Очень много, ну, сотни, да. Сейчас мы взяли небольшую паузу, небольшой тайм-аут до окончания вот этого безобразия, потому что, ну, невозможно заниматься продвижением в условиях тотального карантина.
А у вас что-нибудь пропало из пива?
Нет, никогда. Ну, как правило, крепкие сорта, они годами могут храниться. Там легкие сорта, как правило, не делаем.
Коллаборация и двигатель пивного прогресса.
Это да.
Как быть секретами фирмы? Есть ли вообще еще секреты?
В этом смысл, что этом? Нет никаких секретов. Все должны делиться, собственно, опытом и какими-то рецептурами. И это вот в этом смысл.
Ну, то есть вы не одобряете действия пивоваров, которые делают какие-то секреты из своих...
Да где там секреты? Вот, ну, о чем вы говорите?
Манипуляции на пивоварне.
Я вас умоляю.
Рецепты трясутся над всем этим. Говорят, нет,
если,
нельзя.
Послушайте, если мы возьмем наше крафтовое современное пивоварение, то в большей степени это все старинное из интернета, правильно? Крафтовое пиво расспрашиваешь, ну почему же у вас там одна пауза на затирание 67 градусов, собственно, полтора часа? Ну, откуда? Это типа домашнего пивоварения американского, когда невозможно поддерживать температуру, там, изменять ее. Держит ее на 67 градусах, но это в домашних условиях можно делать, а переносить это на уже промышленное, не мини-пивоварение, по меньшей мере, странно. Из этого делать какой-то секрет, ну, смешно.
А от невозможности ли это вообще, на самом деле, контролировать температуру? Или от нежелания? Потому что я вот много роликов смотрел в интернете. Американцы, когда дома показывают, что они варят и как. Даже если это all grain, в мешочек и туда. Оставляем на полтора часа, вернемся. Вот я всегда это удивлял. Зачем? Почему? Почему не сделать по-другому?
Ну, потому что так написано в интернете. Все, один кто-то сделал и понеслось, как говорится.
Ладно.
Вот мы сейчас пьем Гозы. Кто сказал, что надо оставлять его там на полтора дня киснуть, а потом кипятить? Ну, это же глупо. Вы себе представляете, чтобы так варили немецкие пивовары? Ну, нет же. Ну, потому что, во-первых, это дорого с точки зрения немецкого пивовара. Как полтора дня выводить строй пивоварных там. Во-вторых, это глупо. Пришло из домашнего пивоварни, когда у вас нет кислого солода, вы вынуждены каким-то образом вот фантазировать. Вы фантазируете в этом направлении.
Хорошо. Надо ли понимать, если сейчас перенести философию вашего движения, надо ли понимать, что принципы анархии стоило бы перенести и на государственный уровень? О чем я говорю сейчас? О нашем прекрасном государственном регулировании пивного рынка. О том, что там проклятый ФЗ-171 взять и отменить. Или еще какие-то вещи подкорректировать как минимум.
Мне сложно призывать игнорировать законы.
Но это понятно.
Этой страны. С другой стороны, 9 лет мы живем в условиях закона, в котором допущены существенные ошибки. Да? Когда говорится, что сусло – это спиртосодержащая некая субстанция. То есть человек, который писал этот закон, понятия не имеет, как приготовляется сусло. Он просто взял виноградное сусло, которое там везутся в цистернах, потом разбавляются, и полагает, что таким же образом можно описывать и пивное сусло. Почему это так происходит? Потому что законы и стандарты у нас пишут, если не дилетанты, то как раз люди далекие вообще, в принципе, от пивоварения.
Но если двумя словами, переписывать надо все или что-то можно оставить?
Фактически все надо переписывать. Пиво раньше относилось к Министерству сельского хозяйства, а потом его передали под РАР и, соответственно, под Министерство финансов. Поскольку пиво стало считаться акцизным товаром, вот акциз подняли достаточно серьезно. Ну вот это произошло как раз совсем недавно и началось, потому что водочники теперь пишут нам и ГОСТы, водочники нам пишут и законы. Потребление водки в нашей стране неуклонно снижается. снижается.
Угу.
А что там, не депутат, то какой-то владелец водочного завода. И в этой системе водочники как раз и занимаются тем, что устраивают препоны для пивоварной отрасли. Все возможные препоны, начиная вот от законов и стандартов до формирования общественного мнения. Более того, они создают очень интересные проекты, которые от лица пивоваров проводят антипивные идеи и инициативы. Как только повысили цену, минимальную розничную цену на водку, сразу же вдруг почему-то родилась идея ввести минимальную розничную цену на пиво.
Угу.
Ну, не странно ли это? И 3 года начинает одна партия, назовем так, ассоциация, которая сама провозгласила себя защищающую пивную отрасль, вот эту идею муссировать. Как без минимальной розничной цены там,
живет
справляются до Чехии, Германия,
Бельгия,
в конце концов Великобритания. Как это все происходит? Вместо того, чтобы в конце концов проводить реальную политику в плане защиты отрасли, к сожалению, наши пивные ассоциации ничего не делают. И ничего тут не поделать. Вероятнее всего, необходимо создавать какую-то новую организацию, которая будет реально защищать отрасль.
По вашим ощущениям, пивная маркировка добьет кого-то?
Конечно.
Многих?
Ну, конечно. Ну, послушайте, во-первых, ну что такое пивная маркировка? Марки пивные есть только в одной стране, они только в Беларуси. Государство пытается контролировать все. Вот все-все-все. Никаких осознанных марок нет на пиво, ну, ни в одной европейской другой стране. Ну, нету. Та же Бельгия, Германия, Великобритания, Скандинавия все справляются без марок. Нам говорят о том, что марки позволят бороться с нелегальной отраслью. Ну, так боритесь уже всеми имеющими способами. У вас же есть возможность этим заниматься, но так вы же этого не делаете. Вместо этого, например, РАР прессует на легальной пивоварне. Вы придите на нелегальную пивоварню, прессуйте ее, найдите. Нет, говорит РАР, это вопрос УБЭПа. Пускай УБЭП этим занимается там или еще кто-то. Но...
У вашего проекта много бумажной волокиты и вот тех вещей, которые вы вынуждены...
Слушайте, ну, Крафт Брюерис — это же не металлическая пивоварня, это все-таки контрактная, ну, то есть контрактная пивоварня. В этом смысле проще, да, потому что Крафт Брюерис, если мы говорим про, ну, юридическое лицо, это, по сути дела, дистрибьютор. Покупает уже готовое пиво, которое сам сварил на пивоварне и продает. Ну, бумаг стало меньше, потому что там еще, вспомните, еще 2 года тому назад надо было всякие справки А, справки Б, куда-то их там посылать в конце месяца. Этот объем бумажной работы никому не нужен был, и он никем не контролировался. Да и сейчас, по большому счету, все вот эти декларации, они, ну, кто их будет проверять по всей стране? Ну, это глупо. Я считаю, что если вот государство считает, что там я его обманываю, пускай оно докажет это. И у государства есть все возможности для этого. Проверить там легальное пиво или нелегальное пиво. Но этого оно не делает почему-то. А система ЕГАИС — это просто дополнительные издержки. Это никому не нужно.
Мы, кстати, совсем забыли сказать о том месте, где мы находимся. Мы сейчас на улице Рубинштейна в баре «Аврора Бар». Как турист я бы не нашел ни вход, ни вывеску.
Да, правильно. Потому что здесь сюда ходят, как говорится, свои. Здесь очень редкий американский крафт. Тут ребята приехали из Казахстана. Они долго жили в Америке, прониклись вот этой крафтовой культурой и организовали, ну, мини-импорт очень интересных ништяков. Сейчас, к сожалению, опять же, из-за пандемии вынуждены были прекратить массовые мини-поставки. Массовые поставки нелепо, конечно, но тем не менее. Раньше тут были очень интересные, ну, просто очень редкие сорта, которые нельзя нигде было попробовать в других заведениях нашего северного городка. Казалось бы, мы перешли уже грань какой-то нехватки пива. Количество пивных сортов превышает все санитарные нормы, как бы на душу населения, по крайней мере, в нашем городе. Но куда ни придешь, все одно и то же. И это становится как бы скучно. Опять пить нечего. А здесь не так уж много народу, но, тем не менее, всегда есть что выбрать. А
в Real Brew я где-то прочитал такую фразу вашу о том, что в крафтовое пивоварение пришли не самоучки, а неучи. И причем из этой фразы какая-то такая досада и такая обида сквозила, по крайней мере, моими читательскими глазами, что мне захотелось вот вас расспросить, как вы относитесь вообще к дилетантам, потому что тоже очень много всяких айтишников в пиво идет, медиков, еще кого-то. Вы допускаете, что это нормальный процесс, или вы осуждаете как-то этих людей?
Никоим образом я это не осуждаю. Другое дело, что у нас... топовыми пивоварнями стали не те пивоварни, которые варят действительно хорошее вкусное пиво, а те пивоварни, у которых есть айтишники, которые поднимают свой рейтинг на неимоверный уровень во всей известной сети. Человек приходит, пользуясь тапком, как говорится, он не может поставить хуже оценку, чем уже накрученная оценка, потому что он как бы себя должен считать неким экспертом. Если вдруг ему пиво не понравилось, значит, что-то здесь не то. Да? Значит, он должен в любом случае поставить хорошую оценку. Возвращаясь, собственно, к неучу. Неуч, он считает себя каким-то столпом вселенной. То есть он крафтовее, чем, скажем, я. И он мне будет постоянно об этом говорить. Да, самоучка, наоборот, он пытается чему-то постоянно научиться, приобрести какие-то знания, постоянно совершенствоваться.
Если бы сейчас вот молодым людям потребовался ваш совет, куда идти учиться, чтобы стать пивоваром, какой бы вы им предложили путь?
Ну, слушайте, есть же профессиональное учебное заведение, где готовят на пивоваров.
Ну, как говорят люди в отрасли, большая разница между тем, что было, и тем, что стало. И некоторые не очень-то и хотят брать студентов даже на практику после определенных заведений.
Это вопрос уже конкретного студента. Он сумеет попроситься на практику или нет? Есть, понимаете, такая пивоварня, называется она «Демолин». Наверное, знаете. Угу. Уверен, что знаете. Ну, там можно приехать и практиковаться на безвозмездной основе, что характерно. Но при этом получить какие-то знания от этой пивоварни.
Я не знаю, дорогие слушатели, как вы, а вот я сейчас намотаю на ус этот совет, на самом деле, я об этом не задумывался, потому что моя-то зона интересов – это в основном Германия, ну и так как я язык знаю, мне бы хотелось туда куда-то поехать все время, а про голландцев я что-то не думал, надо в ту сторону тоже посмотреть как следует. Расскажите, как вы пришли в пиво вообще? Вы же моряк. Как вас занесло?
Знаете, когда я закончил школу, единственным способом увидеть мир, ну и неплохо заработать, это было пойти в моряки.
И сколько стран вы так повидали таким образом?
Немного. Швеция, Германия, Турция, Греция. Вот эти страны, которые я посетил на учебно-производственном судне. Я поступил в Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала Степана Осиповича Макарова. Это не военное училище, это гражданский флот, но с элементами, скажем так, военной дисциплины. Я закончил первый курс. Я ведь из поколения детей войны. Детей войны, скажем так. Соответственно, это демографический спад. Тогда не было брони. Меня забрали, естественно, в армию. А поскольку я учился в морском училище, понятное дело, что меня забрали на флот. После того, как я отслужил, а служил 3 года, я вернулся, соответственно, в училище. Обучаться надо было, собственно, 6 лет у нас было, когда я поступал, кстати сказать. Надо отметить, что это было достаточно престижно, потому что я поступал. Тогда было 100 человек на место. Можете себе представить.
Да, я читал об этом, и я тоже удивился очень. Цифра прям уровня космического по сегодняшним временам.
Я таки поступил. А когда, собственно, я вернулся, тогда уже был развал Советского Союза. Самое крупное Балтийское морское пароходство прекратило существовать. Был такой начальник Балтийского пароходства по фамилии Харченко. Он фактически развалился пароходство. Корабли попилили на металл, а 1000 семей остались без работы. Прибалтика отвалилась, и уехать в Таллин было невозможно. А Украина тоже стала суверенным государством. Ну, а ближайший пароход это Мурманское, а оно не резиновое. Опытные, скажем так, специалисты перебрались туда, ну или ушли под флаг. Я работал в порту, в форвардинговой компании. По сути дела, занимались мы разными вещами, перевозками. И одно из направлений, в котором я, кстати сказать, косвенно принимал только участие, оно занималось перевозкой солода. Тогда сельское хозяйство было вообще в упадке. Ячмень и солод фактически не производили в том количестве в России, как сейчас производят. И все привозили из-за рубежа. Тогда же появился, по сути дела, интернет. У меня был доступ к интернету. Я там справлялся со своей работой где-то к 3 часам, а потом зависал, читая блоги. Первые блоги это были Алексея Ларина и Паши Егорова. Толчок для того, чтобы я тоже начал писать какие-то там свои записочки наивные в середине 90-х годов. Потом так уж сложилось, что меня пригласили поработать на Балтику, и я не стал отказываться, потому что это была серьезная возможность как раз окунуться в атмосферу пивоварни. До этого, естественно, пришел на экскурсию на Балтику, и, конечно же, я не ожидал увидеть то, что я увидел.
Музей пива – это же тоже ваше отчасти детище? О,
да, да. Небольшой музей пива мы сделали на пивоварне, когда пивоварне было 15 лет на Балтике. Ну и когда уже конюшни не осталось. Новые владельцы продали все кони и отказались от достаточно дорогостоящего, но очень эффектного проекта, когда по Невскому проспекту 6 лошадей возила бочки. Но вот этого не стало, помещение пустовало, мы там сделали небольшой музейчик.
Два пива, пожалуйста.
В в арках вашего проекта Craft Brew Riots вы используете российский солод? Или
да, только российский используем.
Только российский?
Конечно. Ну, стараемся, потому что, к счастью, мы живем в Петербурге, где есть солодовня под названием Суфле Санкт-Петербург, и она делает ничем не хуже солод, чем импортные аналоги.
Это касается и базовых, и специальных солодов.
В последнее время они стали делать цветные все солода. И пшеничный у них неплохой, и попробуйте.
Очень круто, хорошо. Спасибо за совет, да. И второй вопрос такой тоже для меня достаточно проходной, но я его все равно задам, потому что мне интересно от каждого из героев этого сезона выслушать его ответ. Я не знаю, может быть, слушатели это утомило. Если это так, то напишите в комментариях. Может быть, я перестану задавать его. Какое ваше любимое определение крафтового пива? Крафт вообще это что?
Ну, крафт — это авторское пивоварение. Исключительно.
Авторское. Ключевое слово авторское.
Да, ключевое слово авторское. Потому что за крафтовым пивоваром мы видим конкретного пивовара. Мы можем понять, кто сварил это пиво.
Михаил Ершов, Московская пивоваренная компания. Те сорта, которые Миша делает в рамках МПК именно, например, Жигули, Барна, еще что-то. Это авторское пиво? Это крафт?
Трудно сказать. Возможно. Он просто главный пивовар, мы знаем его. Очень колоритная все-таки фигура. Публичная фигура, в отличие, скажем так, от других пивоварен. Ну, кто сейчас главный пивовар на Балтике, например? Кто сейчас главный пивовар на пивоварне Хайнекен? Вы можете сказать? От личности, конечно, Михаила Ершова многое зависит. Но надо сказать, что, понимаете, вот есть бостонская пивоварня, которая является лидером крафтового движения там в США, гораздо больше, чем МПК, ну, в размерах. И она считается крафтовой. И самое выпускаемое там пиво – это, естественно, бостонский лагер. Чем отличается крафтовая революция, скажем, американская от нашей? Тем, что действительно заходишь в американский любой супермаркет, и ты поражаешься тому, что ты видишь, ну, неимоверно широкую линейку и крафтового пива. Она просто поражает. Бостонская пивоварня поглощала другие пивоварни, так же, как это сейчас делают там пивные гиганты, которые покупают крафтовые пивоварни.
У всех пивоваров должны быть амбиции. У домашних тоже. Они должны хотеть стать там, я не знаю, у руля какого-то большого завода.
Для меня, например, не важно абсолютно. Ну, а для кого-то, может, важно. Мне трудно тут как-то кого-то оценивать. Я не считаю, что амбиции какого-то конкретного пивовара должны быть обязательными, скажем так.
Тихони тоже есть наверняка, которые не подают виду, не подают, а потом вдруг раз, и он призер какого-нибудь международного конкурса.
Так и есть.
Со всеми вытекающими.
Слушайте, я судил один дегустационный конкурс, называется он на Бередолянна. Проходит он в Риме, создал его, по сути дела, Лоренцо Дебов. Он же Куаско, он придумал вот этот стакан под названием Теку, который сейчас возвели там в ранг обязательного для крафтового пивоварения. Участвует только итальянский пивовар, а судит их большая международная судейская бригада. И вот побеждает из этого риминевского региона пивоварня под названием, вы не поверите, Мукелер. Не Микелер, а Мукелер. Никому неизвестная пивоварня собирает десяток наград в разных категориях и становится лучшей пивоварней.
То есть это просто Италии. Подделка? Они одну букву поменяли? И...
Нет, у них была пивоварня с таким названием примерно в то же время придумано, как и придумал ее Микелер. Это не подделка, а просто вот такая вот пивоварня.
Но они победили не только из-за того, что они похожи названием.
Нет, ну как же, закрытая дегустация, слепая дегустация.
Слепая дегустация, они реально взяли и победили.
Да, они берут и побеждают. И не ожидают сами для себя, что вот они победили там в десятых номинациях. Но надо понимать, что все-таки дегустационный конкурс — это как спортивное соревнование. Сейчас ты победил, а в следующем году ты не победил. Не потому, что там, ну, ты стал варить хуже, просто потому, что кто-то стал варить лучше. Вот и все.
Ну или что-то с рецепторами у судейской бригады.
Ну нет. Большие международные конкурсы, они подходят с очень интересным математическим подходом.
Ну понятно, есть шкала горечи, есть шкала цветности, есть еще какие-то такие вещи, которые можно измерить и математически записать в виде определенных цифр, да? Но есть вещи, которых не передать с помощью математики. Например, вкусовые какие-то ароматические вещи, которые формулами, ну, довольно сложно выразить.
Ну, фигурное катание, как вы имеете? Относительно количества каких-то технических элементов, которые сделали во время танца, и какая-то художественная составляющая, которая весьма субъективна. Также судится и пиво. Есть какие-то технические составляющие, вы понимаете, да, что если есть дефекты какие-то конкретные пивы, то, наверное, это понижает ранг этого пива. Если пиво идеально с точки зрения технического исполнения, то, вероятно, тут уже отдается предпочтение каким-то художественным составляющим. Другое дело, что надо сделать так, чтобы субъективная оценка дегустаторов, она минимизировалась. И для этого применяют различные математические подходы. Самая худшая оценка приравнивается к последующей к ней, и самая высокая тоже девальвируется, чтобы вот этот разброс каким-то образом снизить. На микрофон ее не нарисовать, эту формулу, но она есть.
Медианное значение.
Назовем это так. А потом, соответственно, проводятся передегустировки, назовем это так, и финалистов, как правило, дегустирует какая-то там другая бригада.
Ну, то есть за счет артистизма вытащить патовую какую-то там партию невозможно.
Если мы говорим про, скажем так, про слепую дегустацию, то нет, то тут маркетинги какие-то штучки не сработают. Приходите в бар и говорите, ой, такая пиварня есть, да, давайте наливайте. Потому что вы уверены, что она самая вкусная, несмотря на то, что может быть там какая-то ерунда вам налита в бокал. Но вы уже под воздействием торговой марки, бутылки, там, я не знаю, название.
Какая-то пивоварня купила...
Лехи, это была пивоварня, называется она Лехи, она из провинции. А все тоже суперкрафтовые, а эти кто, что эти могут сварить? Им там ставят там всегда плохие оценки по инерции, потому что есть пятерка топовиков, которые там заняли это пространство эстонское. Ну, вот они взяли, налили себе там Веслеттерен, по-моему, 12 номер, там из бутылок. Давай это самое. Что это? Квадрибль? Какой это квадрибль? Это не квадрибль, это говно. Или, простите.
Ничего-ничего.
А потом, соответственно, те самые антапщики, которые ставили плохие отметки, начали убирать, потому что они подвержены вот этому самому влиянию.
Последнее, что я прям очень пристрастно читал, это статья ваша «Крафтовое слабоумие общества». Готов подписаться под каждым словом, кроме, пожалуй, одной фразы насчет того, что хипстеры достойны смерти.
Ну, это же гипербола.
Фигура речи. Но у нас, в нашей стране, надо с такими фигурами речи поосторожнее все-таки. Не мне вас учить, но я бы постерегся, честное слово. Как должна быть выстроена система оценки простыми смертными разных напитков, вина, пива?
Если мы возьмем там какие-то винные, не знаю, рейтинги, они более уравновешенные, они более взвешенные, люди пытаются...
Да нет, там тоже есть такие отзывы, кислятина, фу, тройка там и, или двойка.
Честно говоря, я не видел такого, вот честно. Может быть...
Ну вот я вивина пользуюсь регулярно, я видел там такие отзывы, они там есть.
Обсуждение в интернете почему-то человека, оно превращает в какого-то, не знаю, козла, в быдло в какой-то. Стыдно за этого человека, который пишет такие слова. Ну, если вы пришли на какой-то образовательный ресурс, даже на ресурс рейтинга, ну, ведите себя прилично, в конце концов. Но когда там в Антапте стоит мат-перемат, какие же вы бирофилы? Бергихи. Вы только из подворотни вышли. Вам туда же в подворотне с сиськой там, с пластиковой. Чего вы лезете в интернет-то? Вот у нас такой вот тапок. Он немножко отличается от того, что за рубежом.
Почему в России пивовар пивовару скорее волк, а не друг и товарищ и брат?
Не знаю.
Вот такие какие-то отношения на ножах.
Так и есть.
А почему?
Я понятия не имею, потому что кто-то считает себя очень крафтом, а остальных считает недокрафтом. Вот, собственно, и все. Я называю это крафтовым таким расизмом. Почему вы взяли, что вы крафтовый, а я не крафтовый? Как вы померили? По желтым штанам? Что там говорить, когда там тебя сначала приглашают, а потом перестают приглашать на пивные фестивали? О чем это говорит? И заявляют о том, что вот ты не крафтовый. Ну, а вы более крафтовый, чем я. Ну, хорошо.
Это вы про штамбир сейчас?
Да, и про них в том числе. А за ними следуют все остальные. Был фестиваль «Малые ярославцы» по названием «Гренадер Фест», которые попросили у МПК и Волковской пивоварни оборудование. Да и вообще, они им помогли подготовить фестиваль. Те привезли оборудование, монтировали. Я тоже приехал накануне и там помогал ребятам до часа ночи монтировать оборудование. А в этом году они тоже попросили оборудование у Волковской пивоварни. Когда Волковская пивоварня спросила, а куда нам вставать-то? Сказали, а мы вас не приглашали. Почему? Ну, вы же не крафтовые. Тоже вы у нас взяли оборудование на ваш фестиваль. Мы только что смонтировали. Куда нам встать-то? Нет.
Может быть, тогда так. Может быть, это проблема устных договоренностей, которые очень широко используются в России до сих пор и совершенно нетипичны для тех же немцев, когда все переводится на бумагу. Вот я вам оборудование, вы мне за это условно.
Ну, вопрос даже не в оборудовании, вопрос в отношении. Ну, почему? Если вы дали оборудование, а вы так себя ведете?
Лет 20 уже, наверное, прошло, или 13 точно, с тех пор, как вышла книжка, переведенная на русский язык со словом «потребляцтво» в заголовке. Экономика, очень да, интересно, вот докатилась да. до того, что мы сейчас бежим за количеством, хотим потреблять, пробовать и экспериментировать. И с пивом то же самое, и очень много сортов, и в магазинах все стремятся показать вот такенную витрину, чтобы там... Я сейчас никоим образом не ругаю, беру выходной или там еще парочку в Москве, да, хорошие магазины, но куда 3000 сортов там, 200 кранов, куда, зачем? Сколько человеку должно хватать вообще? в плане пива? Вот вам сколько нужно сортов, чтобы на кране было все время?
Как дело обстоит в той же самой, скажем, там, Бельгии, да? Выходит в какое-то заведение, ну, там есть, конечно, про крафтовые заведения, ну, 20 кранов стоит, ну, 25. Ну, это максимум, наверное, да? И это единица таких заведений. А так вы приходите куда-нибудь там, 3-5 сортов, вы попробовали здесь, потом пошли в другое заведение. В этом смысл. Здесь вы попробовали там Карваль, в другом заведении, там, через дорогу вы попробовали там Рошфор, ну, и дальше пошли. Есть какие-то там секретные заведения в том же самом в Брюсселе, где надо там внутренний дворик пройти, а во внутреннем дворике есть еще какой-то третий дворик, где-то маленький-маленький бар, где там один сорт, например. Но он очень интересный, потому что вы этого никогда не попробуете, потому что там вот только-только привезли ламбик, который в этих самых кувшинах разливают. Я бы скорее, наверное, исходил бы вот из такого развития. И более того, я хочу сказать, что все-таки мы должны бороться за культуру какой-то питья. Да, когда вот я привожу всегда этот самый пример, когда там в какой-нибудь там уличной шаверме в той же самой Бельгии, где пластиковые стулья стоят, где тут нарезают вот этот самый кебаб, и там огромный богатый выбор там бутылочного пива, и под каждый сорт у них есть свой бокал. Гигантизм, он, конечно, хорош, но тем не менее, если мы говорим про там большие какие-то магазины, про супермаркеты, почему бы и там не быть большому выбору.
Ну, вообще, можно в пиве объять вот это необъятное? Можно купить себе, не знаю, путеводитель по миру пива Майкла Джексона и прям вот пойти по алфавиту и выпить, попробовать все сорта и чувствовать себя при этом нормально?
Майкл Джексон писал 20 лет тому назад.
Ну, неважно, не Майкл Джексон.
Мир изменился.
Я понимаю.
Приезжаю как в каждый новый город, надо пробовать что-то другое, как мне кажется. Но нужен ли путеводитель для этого?
А надо ли стремиться к этому? Ну, то есть я еще пытаюсь добиться от вас какого-то ответа. Вы вот сами пытаетесь попробовать все, что вам встречается на пути? Или вы говорите в какой-то момент, что нет, мне это не интересно? Были такие случаи?
Да.
Например, что?
Ну, мне не нравятся смузи, мне не нравятся эти супы.
Ага.
Ну, не нравится. Не нравится и все.
Супы, это вы сейчас про томатные гозы?
Борщи там, не знаю. Еще крошки не было, по-моему.
Кстати, да.
Мне это не нравится. Но это интересный момент, наверное, в развитии. Мне смешно, когда вместо пива ты пьешь, не знаю, сок с мякотью, который я могу за 60 рублей купить, пачку, литр.
И упиться.
Да, просто. Упиться. Но здесь я должен 300. Заплатить 300 рублей, и сидят бородатые мужики такие в клетчатых рубашках.
Это возвращаясь опять к хипстерам.
Да, вот сидят, пьют, смакуют, там ставят оценки, не знаю. Я не стремлюсь вот это все попробовать, потому что мне это не интересно. Мне интересны другие сорта.
Но есть и монотеистические верования пивные, типа вот Дюссельдорфа, да, где альт или
кёль. Ага, я вам хочу рассказать интересную историю, да. В Дюссельдорфе есть заведение недалеко от ЖД вокзала, называется она Шумахер Альт.
Угу.
Мы там с женой, с ребенком были лет, наверное, 6 тому назад. Театрально выкатывают новую бочку. Там не маленькие бочки, как в Кёльне, не 25-литровые. Там, не знаю, литров на 200. Выкатили бочку, забили кран, наливают там. Я подхожу к этому бармену, спрашиваю, а можно попробовать вашего Вайтсона? Он меня смерил таким презрительным взглядом, подошел к бочке, надел бокал Тальта, поставил так на стол, так подтолкнул и говорит, вот твой Вайтсон.
Хорошо, не побил, потому что вот вы когда говорите про расизм пивной, для меня это прежде всего район, конечно, Вестфалии, и вот это вот уже доходящее до смешного противостояние Кёльна и Дюссельдорфа. Потому что пойти в Дюссельдорф и попросить Кёльша, это вот просто поставить на себе крест, можно люлей там огрести по полной программе. Очень смешно, да, отлично. Про Петербург. Расскажите мне, кроме музея, которым вы когда-то заведовали, что еще должно обязательно входить в пивную экскурсию по вашему городу?
Слушайте, у нас столько пивоварен, столько заведений.
Можно прям вот 5 таких, куда прям надо обязательно. У меня 3 дня, реально. Мне вот куда сейчас ехать после разговора?
Ну, не знаю, вот, пожалуйста, через дорогу Джоус находится спот.
Так.
Вы сейчас можете найти там массу заведений, где интересно стартать здесь на Рубинштейна. В конце концов, сходите на Думскую по центру. Ну, тут масса. Чего можно попробовать? Можно сходить там в кондовое заведение здесь под названием Толстый Фраер, недалеко от Казанского собора. Такой просоветской, я бы так сказал, пол-литровой кружки. Там иногда бывает вкусный портер, а иногда дрянной абсолютно. Но там каждой порции вам подадут такие на металлической тарелочке сушки.
Да,
сушки, сырок там и корешку вяленая, как говорится. Есть заведение под названием, мне очень нравится, Breaking Bad на Петроградской стороне. Я очень люблю его.
Моя домашняя пивоварня называется «Пора варить». Мне эта идея очень близка. Я говорю, да, Джесси, пора варить. Отлично, спасибо.
Есть бельгийских заведений у нас неимоверное количество. Наверное, больше, чем в Москве.
Кто сейчас лучший пивовар России?
Не знаю.
А нужно выяснять вообще?
Я считаю, что нет.
Нужен какой-то конкурс? Нет? Нет,
ну, конкурсы нужны, безусловно. Конкурсы – это интересно. Конкурсы задают определенный тренд и стремление победить, стать действительно лучшим вот на этот годовой отрезок, скажем так.
Юрий Валентинович, как у вас с иностранными языками?
Ну, я говорю по-английски и немножко по-фински.
По-фински?
Да.
Слушайте, да вы же находка просто.
Мы же недалеко здесь просто живем.
Я надеялся на это.
В каком смысле?
Ну, потому что у меня есть одна дурацкая традиция заканчивать каждый выпуск нашего подкаста одной и той же фразой. Именно фразой, которая дала название этому подкасту. «Два пива, пожалуйста». И мы ее уже разучили и по-английски, разумеется, хорошо. И по-немецки. Вот теперь по-фински.
А, как олуто алкогве?
Опа! Я даже сейчас не...
Давайте, как си олуто?
Как си олуто? А у меня китос написано.
Почему? Китос – это спасибо.
А китос нельзя говорить, да? Ну, пожалуйста, это по-другому.
Будьте добры, будьте добры.
Вот Google переводчик проклятый, а?
Как щелото олка хюве.
Олка хюве.
Олка хюве.
Ребят, вы запомнили? Короче, в Финляндии, если попадете, я надеюсь, карантин закончится рано или поздно, вот эта фраза вам понадобится, а все остальное можете не учить. Ладно, это шутка. Да. Спасибо вам огромное. Еще раз напомню. Юрий Катунин, популяризатор пива, пивовар, основатель пивоварни Craft Brew Riots. Следите за новыми выпусками на всех популярных подкаст-площадках. Там же слушайте предыдущие выпуски. Подписывайтесь на канал «Два пива» в Телеграме. В него же присылайте вопросы и замечания. Для этого есть и почтовый бот, и чат, и комментарии. А еще есть канал на Ютьюбе, и комментарии там тоже. Все читаю, на все отвечаю. Я Олег Короткий. Счастливо.
«Два пива, пожалуйста».